она прям так по латыни называется, затем дается перевод. Демон – это Бог наоборот. И Блаватская поясняет, что на самом деле демон и Бог – это в общем одно и то же. И вот такого рода идея о том, что добро и зло – это одно и то же, вот она воцарилась в центре Европы и, вооружившись танками, ринулась в Россию. Потому что для церкви эта война была действительно священная. Не только за земную жизнь людей, не только за человеческое достоинство россиян, но и за души людей. Мне тяжело сегодня говорить на эту тему, просто как даже вот лектору, потому что, понимаете, вы же помните, что в этом зале и подобном еще несколько лет назад совсем в эти дни проходили конференции на тему «Роль КПСС в Великой Победе, в Организации Великой Победы» и так далее. И мне очень не хочется вот вставать в такую же позу и говорить, а вот теперь я вам скажу, что вот на самом деле руководящей направляющей была роль Московской Патриархии. Вот я надеюсь, что этого искушения я смогу избежать, но все-таки один факт, потому что это факт, я не сказать не могу. В 1937 году, или 38-м, вот сейчас я точно не помню, проходила всесоюзная перепись народонаселения. Переписчики ходили в каждый дом и очень подробно спрашивали о человеке, и кто он живет, и его национальность, уровень доходов, какие жилищные условия, семейное положение, все писали. Образование. И в этих анкетах последний раз за всю историю советских переписей был вопрос отношения к религии. Представляете, к вам приходит человек, который берет ваш паспорт, который все записывает и при этом спрашивает, ты веришь или нет, а это 38-й год. И какое надо иметь мужество, чтобы сказать «да». Так вот, в городах, это по советским данным, официально опубликовано, в городах 30% населения сказали, что они верующие. Сельские жители 70% сказали. То есть в среднем 50% жителей Советского Союза сказали о том, что они верующие. Ну, понятное дело, я думаю, что среди русских процент, очевидно, равнялся среднему, среди славянских народов православных. Теперь представьте себе, это означает, что потом, когда начала формироваться армия, армия из кого формировалась в годы войны? Прежде всего, из рабочих? Нет, рабочих старались брать в последнюю очередь, потому что они нужны в тылу. Вот, конечно же, вот из сельских районов, из колхозов, вот оттуда людей брали больше всего. И это означает, что, по сути дела, в действующей армии людей верующих было больше, чем членов КПСС. Но этого мало. Каждому из нас известно, что человек становится более духовным, чутким, когда его душа обожжена страданием. Помните, в одной песне поется: «А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведнее она». Это когда война обожгла души людей на фронте, то и для многих, опять, насколько можно судить по воспоминаниям и личным рассказам, и тем, что сейчас начинает уже публиковаться, для многих этот опыт страдания, опыт боли, потерь, которые люди пережили, и опыт чудес, который тоже был, для многих он был прорывом, какие-то закрасные флажки. И вы знаете, вот, конечно, мне очень неудобно говорить об этом, потому что здесь сидят люди, которые старше меня, которые больше меня об этом знают. Вот. Так что, может, даже поправите. Но многие люди, вот, пережившие те годы, говорят, что начало войны воспринималось как разряд молнии после душного дня, как порыв освежающего ветра. Почему? Человек попадал, скажем, на фронт, и он переставал бояться, как ни странно. Вот у себя дома он боялся, что сосед на него чего-то напишет. Он боялся, что кто-то зачем-то придет, кто-то к чему-то придерется. Опять заставят какой-то новый налог спустят, который он не сможет уплатить, и еще что-то произойдет из-за этого плохое. А вот теперь все, дальше фронта не пошлют, ниже рядового не разжалуют. И вот здесь, оказывается, когда человек терял все, когда он становился на грани смерти, вот здесь, оказывается, происходило внутреннее освобождение. И вот тогда для многих, когда приходила эта свобода, внутренняя свобода, тогда оказывалось возможным посмотреть за красные флажки. За те флажки, за которые не решали смотреть раньше. Как? А неужели там вот, как сказал, Бог есть? Неужели не врет Евангелие? Вопрос, который страшно было задать еще несколько лет назад многим. Перед войной, я имею в виду. А в окопе этот вопрос был уместен. И поэтому на фронте, мне кажется, что в окопах безбожников почти не было. Под бомбежкой, я думаю, молились все. Не все помнили о своей молитве, когда бомбежка кончалась, а они оставались живы. Не все делали из этого вывода. Не все позволяли своей вере воплотиться в свои дела. То есть такую реальную сопричастность, скажем, в церковной жизни, пусть даже уже потом в мирное время. Но все же я убежден, что если говорить о духовном состоянии советской армии в эти годы, то она была молитвенной. Молитва там была. Это не означает, что это была святая армия. Нет. Это совсем так не значит. Но, тем не менее, молитва там жила. И она, очевидно, многое давала этим людям. Многое помогало перенести. Если мы говорим же о месте церкви в общественной жизни в эти годы, то это место очень противоречивое. С одной стороны, государство, в общем, продолжает делать вид, что никакой церкви не существует и существовать, в общем, не должно. То есть я не думаю, что можно говорить о влиянии православной церкви на государственную политику, на государственных мужей этих лет. Но, кроме того, что есть администраторы и есть чиновники, ведь есть народ. А вот народное сердце, да, оно в этот момент, очевидно, было нераздельно от храма. И в то время, как мужья молились в окопах, жены и матери, конечно же, проводили ночи в своих молитвах. И мне однажды рассказывал старый батюшка о случаях, которые были просто у него на приходе в те годы, как приезжает после ранения из госпиталя солдат, у него 20 ран было после того боя. Он выжил непонятно как, потому что на ячейку, в которой он сидел, на окоп, в котором он сидел, не просто наехал танк, он начал вращаться на этом месте. Вот. Тем не менее, у него ни одного перелома у этого солдата не было при всем при том. Вот. И вот он возвращается в отпуск домой после госпиталя, начинает матери рассказывать, а мать вдруг ему говорит: слушай, а какого числа это было? Тот вспоминает. Он говорит: ты знаешь, я помню тот день. Я себе места не находила. Я просто вот в поле работала, и вдруг, вот даже не знаю, что-то меня как-то толкнуло. Я бросила все, побежала домой, просто вот упала перед иконом и молилась о тебе. И вот я думаю, что если вы поговорите с людьми, пережившими те годы, такого рода рассказов о том, что может молитва матери, молитва близких людей, вы найдете немало. Но это влияние на жизнь вот общества в тылу. А что еще происходило в эти годы в отношениях вот публичных, гласных, очевидных отношениях общества и церкви? Во-первых, это удивительно, но уже в июле 41-го года перестает выходить журнал «Воинствующий безбожник». То есть, когда открылся фронт на Западе, правительство все-таки, у правительства хватило мудрости, чтобы понять, что фронт гражданской войны пора сворачивать. А ведь война с религией, война с церковью – это был последний фронт гражданской войны. И вот его закрыли в июле 41-го года. Журнал «Воинствующий безбожник» перестал выходить. Через некоторое время закрываются основные такие антирелигиозные центры. Даже, кстати, Коминтерн прекратил свое существование вскоре. В 44-м году впервые, и едва ли не единственный случай за все советское время –